Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня давайте мы немножко поговорим о самой книге и о личности Есфирь. Тема, собственно, это та, которую мы будем продолжать в четверг. Так поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Но сегодня мы не будем брать особый подход, который Павел это имеет в послании Ефесянам. Мы возьмем только ту тонкую грань о том, каким образом Есфирь поступала достойно своего звания. В 4 главе, с 10 стиха книга Есфирь написано следующее. «И сказал Есфирь Гаваху, и послал его сказать Мардохею, все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не был позван один суд – смерть. То только кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. Я не звана к царю, вот уже 30-й день». И пересказал ли Мардохей слова Есфири, и сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет и для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. А кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». Мы только слушали первую проповедь о том, что враги, которые бывают в нашей жизни, оказываются они ценны для нас, если мы правильно на них смотрим. Простая мысль, но она не всегда нами осваивается. Чаще всего мы жалуемся на обстоятельства, на врагов наших, и это отнимает мир, и это отнимает наше доброе расположение духа. И что самое печальное, как мы слышали, когда мы повздорим с кем-то, с женой, с мужем, с друзьями, с родственниками, с братьями, с сестрами, на работе, что происходит? У нас нарушается мир, наши отношения с Богом, а это самое страшное. Правильная позиция – это когда есть враг, независимо от его размера, но наши отношения с царем, с нашим Господом не нарушаются. И если мы можем сделать самое, что ни есть, неприятное для нашего врага, так это вести себя так, чтобы наш враг знал, что с Господом у нас отношения нормальные. И мы разговариваем, ведем себя так, что это показывает, что у нас нормальные, хорошие отношения, и его нападки никак не повлияли на наше состояние. Собственно, это качество, и Бог хочет нас воспитать, когда Он посылает нам различные обстоятельства, посылает нам неприятных людей, которые нам кажется, надо побыстрее избавиться, в то время как Господь имеет в виду нас изменить. Есть такой интересный урок из Ветхого Завета. Помните, когда евреи совершили ошибку, они шли, 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 они видели чудеса, они дошли до реки Иордан, и дальше у них не хватило веры, что они смогут победить. И тогда Господь разгневался и послал его: за каждый день вы будете ходить год. И вот они 40 лет ходят вокруг одной и той же горы. 40 лет. В нашей жизни бывает нечто, что-то есть в нашем характере, когда одна и та же ошибка повторяется. И мы сталкиваемся с одними и теми же людьми, одного и того же характера. Вполне возможно, что Господь посылает нам для того, чтобы мы преодолели это. Если мы не поняли этот урок, Он скажет: ну еще один круг вокруг горы. Не поняли, ну еще раз об этом пройди. Жалуемся, ну еще раз иди. Пока мы не освоим урок, мы будем ходить на одном и том же месте. Не будет духовного заметного роста. Нужно преодолеть это препятствие. Конечно, интересная мысль о том, что как нам насчет врагов наших. Первое, что посмотреть в зеркало и кого там увидим, и поговорить. Ну, знаете, я вот думал, когда мы смотрим в зеркало, мы знаем, не надо спрашивать, мы знаем имя врага. Знаете, как его зовут? Точно так же, как нас. Это мы самые страшные враги себе. Евреи терпели, еврейский народ, когда он был в пустыне, это прообраз будущих духовных битв, они терпели самые большие поражения не тогда, когда был враг сильный, а когда они сами вели себя определенным образом, и Бог вставал против них. Это наше естество, наша природа, наш характер бывает самым большим врагом против нас. И здесь нужно научиться бороться. Мы слушали о том, что победила Есфирь очень легко. Когда мы читаем эту книгу, она-то книгу не читала. Все очень просто, чтобы решить эту большую беду, все, что нужно было сделать, пойти к царю и сказать: царь, Аман твой, князь, обижает нас. Сохраните нас от него. Вся проблема решилась всего лишь просьбой Есфири. Но это мы в книге читаем. В реальной жизни не так все это было просто. И даже то, что Есфири оказалась там, где она оказалась, оно не просто случайно произошло. Она имела определенное воспитание. Если бы она не имела этого воспитания, она бы не оказалась в царском дворце. У нее был определенный характер. Было определенное напряжение, было определенное духовное борение, было определенное мужество, было определенное решение, был подвиг, чтобы сказать эту простую фразу: «Защити нас». Вы знаете, наверное, немногим из нас, ну, наверное, никому из нас не суждено быть царями в этой жизни. Но царский характер никому из нас не помешает. Это вещь нужная, она пригодится. Тем более, что мы собираемся царствовать. Будущая Вселенная, не просто одна планета, будущая Вселенная нам приготовлена. И задатки характера как раз определяют, что мы там будем делать. Давайте я хотел бы обратить внимание, прежде чем Есфирь сказала слова, которые она сказала, любой без нас мог бы сказать, если бы надо было сказать, ну что, я тоже мог бы сказать то, что сказала Есфирь. Но нужно иметь характер Есфири, чтобы дойти до этой точки. И иметь честь эти слова сказать. Кстати, обратите внимание на характер Есфири, потому что в данном случае это царский характер. Это тот характер, который помог ей подняться на этот пьедестал. Что мы знаем о ней? Немного. Казалось бы, особенного воспитания она не получила. Она была сирота, ее мать, ее отец умерли. Она была сиротой. Ее на воспитание взял ее, я так понимаю, двоюродный брат. И так они жили вдвоем. Он был старше, больше понимал жизни. И он учил ее, наставлял ее, объяснял ей. Как бы то ни было, отношения между ними сложились удивительно. В этой жизни совместной, когда они, брат и сестра, жили в одном доме, и он ее воспитывал, переживал, он для нее был как отец. И она слушалась его, она весьма уважала его. Что интересно, что когда она попала в дом царский, мы не видим, что брат как-то останавливал, когда она туда уходила. Наступило это время, характер, сформированный вот в этих отношениях, он проявил себя. Он проявил себя в вещах, которые, особенно для молодого поколения, не являются особенно привлекательным. Мы живем в мире, когда мир формирует свои стандарты. Мир формирует определенных героев. Из тех фильмов, где «I'll be back», когда Шварценеггер все решает. Пришел, увидел, победил. У него есть понятие как, он посмотрел на ситуацию, он моментально все решает, и формируется образ мужчины, который никогда не плачет, который никогда не склоняется, он несгибаемый, он сильный, он волевой. Он не особенно не открывает свое сердце, вы не увидите в нем слез, вы не увидите у него слабые стороны, одна сила. Вот этот характер, как и в девушках, как и в мальчиках, воспитывается характер культуры, которая давит через все средства массовой информации, и родители еле-еле успевают. Качества, которые мы видим в Есфире, это не те качества, которые сейчас популярны. Вот посмотрите, когда она оказалась во дворе, а вы знаете, что произошло, бывшая царица повела себя неприлично, неуважительно по отношению к царю, но такие тогда были порядки. Он собрал всех своих друзей и хотел показать царицу. Она, собственно, сказала, как одна моя родственница сказала: «А что, я зверь, чтобы на меня смотрели?» И не пошла. Где-то она была права. Но были определенные традиции, были определенные законы, и она должна была обратить внимание на них. Она потеряла престол царский, и тогда по всему царству, это было мощное государство того времени, мощная империя, объявили, что девушек самых красивых со всего царства сведут. 12 месяцев им готовит, и потом, которая понравится, станет его женой. Царь немножко подумал над этим предложением. И сказал, ну ладно, неплохое предложение. И вот таким образом оказалось во дворе царском, там особенно не спрашивали, Исфиль. В атмосфере, которую она не понимает, культуру, которую она не понимает, не приготовлена вести ее во дворце царск. Все, что она знает то, что ее брат научил. А чему брат мог много научить? И когда брат ее отпускал, он ей сказал простые вещи, которые к этому времени она могла бы уже забыть о брате, и все, у нее своя жизнь. Она взрослая девица, женщина, вот она будет, может быть, женой царя. Нужно ли обращать внимание, что там брат сказал? Обратите внимание, как она себя ведет. И не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она это не сказала. Вы себе представляете, братья и сестры, особо молодые, ваш брат сказал, смотри, вот этого не говори. Дал вам приказание. И вы оказались в ситуации, где его нет, рядом вы явно можете принимать свои собственные решения, он здесь ни при чем. Чего бы вам праздновать эти приказания? Подумаешь ли, брат, сильно умный, знает он, как поступать во дворе царском. Но эта девушка научилась ценить тем, кто ее любил, кто ее уважал, кто ее воспитывал. И она понимала, что если кто-то советует, то тот, кто любит и уважает, он вкладывает в сердце. И если кого-то слушать, это слушать того, кто дал большую часть жизни ей. И она послушала этому странному совету. Она ничего не сказала. Откуда она? Из какого роста? Хотя, когда собрались эти девицы со всего царства, было о чем? О чем поговорить? И обычно, ну это вы знаете, склонно женское поговорить, рассказать. И когда все говорят что-то, хоть сказать, что ей говорить, кроме своего родства, своего народа? Она ничего не рассказывает. Потому что, что бы она ни сказала, оно связано будет с ее народом. Ей брат дал приказание. И не просто брат. Она знала, что он ее воспитал. И в ней воспиталось это чувство благородства и благодарности за того, который свою жизнь посвятил для того, чтобы она могла иметь жизнь. Она никому ничего не сказала. Что интересно, что когда вот эти 12 месяцев приготовления проходили, перед тем, как девицы эти входили к царю, там были евнухи, которые прислуживали. Это царский двор. Эта девушка войдет один раз к царю, а потом она выйдет через другую дверь в женский дом. И она, может быть, никогда ее не позовут. Она и не жена, и не невеста. Непонятно, кто она. Она никогда не выйдет замуж. Она никогда не будет иметь семьи. Она не будет иметь любимого человека. Ее жизнь обреченная, как только она через эту вторую дверь выйдет. И учитывая вот эту обреченность за той дверью, была введена такая поблажка, что в этот момент эта женщина имеет право попросить все, что она желает. И ей дадут. Есфирь воспитана жить в скромной жизни и слушать совета добрых людей, надеяться на Господа. Она не пользуется своим правом. И как написано, тогда девица входила к царю, чего бы она ни попросила, ей давали для выхода из женского дома в дом царя. Посмотрите, она когда входила, она ничего не попросила, кроме тех людей, которые там служили. А что мне там нужно? Вот это. Ну я это и возьму. Как вы говорите, вы знаете лучшую ситуацию. И приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. Вы знаете, это, может быть, было то время умничать что-то по-женски. Надо вот это, надо это. Наверное, женщин очень много было, и не все, наверное, из себя представляли экспертом в этой сфере, друг другу подсказывали, что надо, что не надо. Она просто обратила внимание, там те люди, которые особенно уважения не заслуживают, евнухи, которые там служат. Она просто сказала, ну вы в этом находитесь. Что вы посчитаете нужным? Как вы думаете? Она говорит, тебе нужно будет вот это и это. И она проявила скромность, смирение. Она понадеялась на Господа. И написано, что это качество
ценна в глазах людей окружающих. Она приобрела благоволение в глазах людей, которые смотрели. Любая другая женщина очень много могла заплатить, может быть, за расположение этого царского двора. Но она не знала, что именно расположит их к себе. Так вот эти скромные, добрые отношения с ее братом, в ее скромной семье, где она жила. Вот это вот смиренное сердце, кроткий дух, согласно которому она поступила, не надо мне больше. Если Господь усмотрит, царь меня заметит. Если эти люди говорят, они знают. Но вы себе можете представить, что когда она не потребовала больше, она не стала умничать, она не стала представлять из себя, она просто послушала. Вот это качество, вы знаете, мы живем в время, когда это очень трудное качество. Интернет, телевизор, газеты, все. Столько дает информации, особенно молодым людям, что им кажется, а зачем спрашивать? Ни в родителей, ни в друзей, ни в родственников. Я могу это на интернете посмотреть. Найти тонкости. На интернет не найдешь. То, что скажет мама, никакая газета не напишет. То, что скажет любящий друг, нигде не прочитаешь. Что скажет отец, это не найдешь. И она приобретает благоволение в глазах всех. Но можете себе представить, что такое благоволение в царском доме? Их 12 месяцев готовят. И за это время у нее было благоволение. Это определенным образом стало известно царю. Они приходили, уходили. Но когда вошла Есфирь, они побеспокоились. Обрати особое внимание на вот эту девушку, которая войдет завтра. И написано, что это произошло. Ее царь заметил. Что интересно, что когда царь увидел, он ее полюбил и одел на нее венец. И она стала царицей. Ее характер, простой характер, который не ценится в мире, как тогда, как сейчас, помог ей подняться к славе, к престижу. Вот эти простые качества характера, которые незаметны, но они делают человека привлекательными, как мужчину, так и женщину. Вот в данном случае, обратите внимание, когда наступило трудное время, когда Аман коварством подвел весь иудейский народ под приговор царский, и когда об этом узнал Мардохей, он пришел с ней и стал разговаривать. И он сказал, ты должна пойти к царю и попросить царя. Есфирь ему объясняет, это невозможно. Я не могу просто пойти. Я не могу просто пойти и попросить. Не мужчина, а женщина. Если его не звали по имени, он открыл дверь. Если не будет царь доброго расположения духа, ему смерть. Я могу умереть. Но Мардохей говорит, не для сего ли времени ты достигла достоинства царского? Ты думаешь, ты одна останешься жива? Спасение придет с другой стороны, а ты и дом отца твоего останешься в стыде. Спрашивается, зачем Есфири слушать своего брата? Она царица. Она взрослая. Она не просто взрослая. Она имеет власть, по которой она посмотрит, скажет, вот там вот с окна, вот там вот это вот ходит. Объясните ему, как ему жить. Ну-ка посмотрит. И Мардохея поставят так на место, что он никогда не осмелится что-либо советовать своей сестре. К чему ей, царице, вести разговор с братом? Но тем не менее, она разумно объясняет аргументы, почему она не может туда пойти. Мы не видим здесь упрямства. Мы не видим здесь надменности. Я царица, ты кто такой? Ты даже в дворе не был. Ты даже не понимаешь, как здесь жизнь устроена. Кто ты такой, Мардохей? Послушай, ну и была я у тебя сестрой, мы жили в доме, бедно жили, вдвоем жили, было трудное время, но ты даже не был во дворце, откуда ты знаешь, как должно быть? Но Мардохей сказал, ты должна идти. И Есфирь послушала. Вот это особенность характера, когда она умеет ценить добротой, оказанной в ее жизни. Вот этой любовью и преданностью этот человек становится для нее самый дорогой. И если он так говорит, она предлагает ему аргументы. Предложив аргументы, и видя, что он настаивает, она подчиняется. Вот это чувство благодарности к добру, оказанному ей, развило в ней это благородство, что она не забывает людей, которые были на ее пути, которые оказали ей любовь и милосердие. Она не забывает этого человека, а она оказывает ему должное. И вот это качество, маленькое качество, это то, что привлекает. Вы обратите внимание. Если кто-то из молодых людей, вы думаете встречаться с кем-то, и посмотрите, как ваша будущая невеста реагирует на просьбу брата. Да пойди сам сделай. А что я должна тебе делать? Это знак. У вас будет проблема в браке. Если сестра просит у брата, а брат, а чего вдруг я должен тебя носить? Девочки, это знак. Это проблема. Это не уйдет. Это часть характера, с которым вы будете работать как social worker многие-многие годы, пытаясь изменить. Не спешите смотреть, какая она красивая. Послушайте, что она говорит. Незаметно посмотрите, как она или он относится к своим родителям, к своим родственникам. Это те сферы, в которых виден на самом деле характер. И как мы можем себя контролировать в отношении к нашим братьям и сестрам, к родственникам, о которых мы ничего не обязаны, от которых мы можем которых не слушать. Это определяет характер и будущую славу или бесславие. Это не просто случайно. В данном случае это качество, развитое в десфире, помогло ей принять единственное правильное решение. Если бы у нее не было этого характера, не было такой тонкой, какой-то мягкой, доброй связи с своим братом, она бы не прислушалась к его слову. Сказала: да, брат, ну брось ты, устарел ты для этих дел. Дела государственные, иди к своим курям. Но она этого не сделала. Она его послушала, рискуя жизнью. И это оказалось единственное правильное решение. И ей помог вот этот характер, который является царским. Поистине царским. Потому что мир и дух этого мира, кажется, что характер достойный, это когда ты можешь, когда ты можешь по-своему поступить, когда ты можешь никого не слушать, когда ты можешь всех игнорировать, когда можешь всех забыть и двигаться по головам. Это дух этого мира, царский характер. Это характер, который был в Есфире, который был в Иосифе, который был в Иисусе Христе. Царь царей, Господь господствующий, говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Вот эти качества характера были в Иисусе Христе. У Нем сочеталась эта мягкость, эта доброта, это смирение и кротость. Это и есть царский характер. Царский характер, который мир представляет, когда он смотрит: убить, наказать, привести, не привести, дать, не дать. Это мирское понятие, кто такой царь. Господь Иисус Христос открывает царский характер и другой характер. Такие элементы характера были в Есфире. И эти элементы помогли ей принять единственное правильное решение. Она спасла свой народ. И несмотря на еврейскую традицию, она стала героем, ее вспоминают по сей день. Евреи вспоминают этот день. И имя Есфири до сих пор евреи помнят и почитают. Здесь в Священном Писании, 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 6 стих, такие слова: «Знаешь, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». В этих качествах характера, особенно молодые и дальше, как вы-нибудь видите здесь? Может, вы гордитесь этим качеством? Писание говорит, что это признак последнего времени. И последнее время будет тяжкое время. И тяжкое оно будет от того, что люди примут за вооружение другую модель характера. Посмотрите на это, прочитайте. Это 2 Тимофея, в 3 главе, почитайте. Самолюбивы, горды, надменны, родителям непокорны. Кто-нибудь скажет, пытается меня воспитать, как правильно. Непокорство родителям – это признак нашего времени. Это последнего времени признак. Это действие бесовских духов. Былые времена, дети были покорны родителям. Была другая традиция, другие духи действовали. Признаком последнего времени вот это нахальство, надменность, невоздержанность. Я все могу, мне ничего не надо. Ах, что они такие, родители? Есть такое оскорбительное слово, предки. Что они понимают? Молодые люди, которые сегодня включаются в интернет, во все средства информации, им кажется, что если они знают все о том, что делается на Луне, на Марсе и вообще в другой стране, они знают все, родители им не нужно, а зачем их слушать? Но то, что знают родители, они знают жизнь, как она устроена. И этой науке мудрости ни один интернет не сможет научить. Жизнь не меняется. Экспертами в жизни, в вопросах жизни остаются, были и есть родители, которые самые что ни есть, возьмите, отец пьяница. Но если его ребенок спросит, отец, что мне сделать здесь? Он приложит все лучшие свои силы. Скажешь что-то разумное. Чем более заботливые родители. Но в это надо поверить. В это надо поверить, сказать, как это может быть? Я это знаю, это знаю. Они всего этого не знают. Из этих 100% они знают эти 2% всего лишь. Зачем я буду их слушать? Я большую часть знаю сам. Эти 2% определяют суть жизни. И Писание говорит, что непослушание или наглость, напыщенность – это не просто выбор. Я решил доказать, что я вот такой вот крепкий, сильный и всезнающий. Это действие духов бесовских последнего времени. Сознательно намерен непокорение своим родителям – это результат демонического влияния. Это не просто случайно. Когда мы с молодыми людьми встречаемся и говорим, и родители говорят, вот так приходи тогда-то домой, так-то встречайте, так-то верю. Так что вы понимаете, так в наше время так не ведут. Это результат действия демоном в наше время. Поэтому я попрошу вас, молодых, средних и старших, на какой стороне мы сегодня? Мы на той стороне, что делает это время тяжелым? И мы делаем жизнь с моим родителем тяжелой? И мы на стороне демонов? Потому что нам нравится эта позиция, но для них приготовлено место, в котором мы окажемся, если мы те, на которых исполняется Писание, что мы делаем это время тяжелым. Или мы это те люди, которые отступают от этого духа, смотрят на эсфирь, спорят на эти простые качества характера, которые заложены в эсфире, в Иосифе, во Христе. И смотрят, это не мой образ, мой образ другой. Царский характер, он проявляется в другом. Он был в Есфире, он был в Иосифе, он был во Христе. Я буду двигаться в этом направлении. Пусть смеются надо мной, но это царский характер. Мы ли на той стороне, что делаем время легким для своих друзей, родственников, родителей, церкви? Или мы те, которые исполняем Писание тем, что мы именно наглые, напыщенные и покорны? Как раз об этом речь. Царский характер. В другом. Но царский характер требует настоящих мужчин и женщин, которые могут преодолеть самого страшного врага, это самих себя. И вопреки тому той славе и моде, которая есть в этом мире, преодолевает и верой видит, что настоящий характер, он другой. И та модель, которую я подсознательно, несознательно взял на вооружение, она бесовская, она неверная. Зачем мы должны друг друга мучить? Зачем мы должны друг другу делать время тяжелым? В то время, как хотя бы в пределах нашей церкви мы можем облегчить друг другу жизнь. Не заставлять друг друга по 10, по 15 раз извиняться. Извинять им, прощать до того, как они извинились. Не придумывать это все, если есть аргументы разумные взвесить. Но если другая сторона говорит, это нужно, сынок. Это нужно, доченька. Это нужно, брат такой, хорошо. Давай подумаем, как это сделать. Это дух согласия. Это характер царский. этот характер помог Есфире подняться на царский престол. Есфирь достигла достоинства царства на определенное время, для определенной задачи, которую она выполнила с достоинством. И что помогло Есфире поступить правильно? Просто ответить, она брата послушала. Но не все так было просто. Брат, по-нашему, он выглядел странно. Он же был старше. Пусть Есфирь, может быть, не до конца понимала, но он-то знал, куда Есфирь берут. Он молчал. Может, он мог бы какое-то восстание сделать, куда-то ее увезти. Тихонечко, чтобы она не... Ну иди знай, станет ли она царицей. Но она потеряет свою жизнь навсегда. У нее нет судьбы. Мардохей молчал. Такой умный, мудрый. Он молчал, ни слова не говорил, когда ее забирали туда. Если мы могли перевести на современный язык, что делали с Есфирью, куда ее брали, это звучало страшно. Любой из нас противился бы всеми фибрами своей души, чтобы не допустить, чтобы ее забрали туда, куда ее забирали. Это загадочная личная Мардохей, у него была небесная мудрость. Он понимал, что он живет в системе, ничего, что он скажет, не поможет, не изменит дело. Его время молчать, ибо злое это время, и мудрый молчит. И он молчит, ничего не говорит, потому что он знает, что он ничего не может изменить. Он полностью полагает на Господа. Но наступает момент, когда наступает время, и он начинает говорить. И Мардохей открывает свой характер как мужественный, очень твердый человек. Он не просто добрый, он мудрый. Он крепкий и надежный лидер. Он приходит к своей сестре, и когда он ему рассказывает, я могу умереть, если я пойду туда. Он очень твердо и убедительно говорит. Ты думаешь, ты одна останешься живой? Ты думаешь, Господь не случайно поднял тебя на престол царский? Они насеяли время, ты достигла достоинства царского. Я понимаю, что ты рискуешь жизнью, ты можешь умереть. Но только ты имеешь шанс туда войти. Все остальные не имеют даже шанса. Не насидели время, ты достигла достоинства царского. Мардохей вдруг заговорил. Это его время, когда Господь открыл ему, что можно говорить, и его разговор имеет какое-то значение. До этого у него глаза были закрыты. Он не видел, что можно сделать. Единственное, говорит, не молчи, ничего не говори. Но сейчас Господь открывает ему, он уверенно говорит, когда он должен говорить. Это особое искусство молчать. Когда нужно молчать. И говорить, когда нужно говорить. Уловить вот этот баланс или середину пьем и другим, это благословение от Бога, мудрость Божья. Этой мудростью обладал Мардохей. Знаете, благодаря вот этому чувству, характеру, который выработал, верить брату, ценить его добром, прислушаться к его слову, в этот решающий момент, когда никто не мог ей подсказать, когда брат, который не имел никакого знания о царских обычаях, возможно, который никакого опыта там не имел, но она знала, что этот человек любит ее и верит в нее, и когда он уверенно это говорит, она привыкла уважать его слово. И она говорит, хорошо, я пойду. И вопреки тому, что она имеет власть, что она имеет власть поступить по-другому, она не просто взрослая, она царица. В трудную минуту доверяясь брата, полагаясь на Бога и понимая, что только у нее есть шанс поговорить с царем, она ценой своей жизни делает достойный поступок. Ей страшно. Она делает эти, я не знаю, 30-50 шагов с замиранием сердца. Сейчас откроется дверь. Я умру или буду жить. Но только она могла сделать эти 30 шагов, никто другой. Кого другого даже бы не пустили в дворец. У нее был шанс. Ценой своей жизни спасти свой народ. И она использовала этот шанс, хотя она могла была поступить по-другому. Итак, Есфирь, она поступает в пределах достойного, в пределах своего царского достоинства. Она рискует, не так все просто. Но она делает правильное решение. И ей помогает это решение принять. Ее характер добрый, развитый вовремя. Ее добрые отношения остались с человеком, который ее любит. И который ее уважает. И подкрепленная его советом, и молитвами соотечественно она идет и совершает это великое дело. Мы когда читаем книги, все очень просто. Но не так все это было просто. Сироте, которая впервые в жизни, так сказать, жизнь улыбнулась, сейчас она все потеряет. И только потому, что ее брат думает, что в этом есть надежда, она рискует всем. Но само качество, что она может это делать. говорит о ее царственности характера. Это достойная жена. И тот, кто нашел такую жену, цена ее выше жемчуга. Это надежная женщина, надежная мать, которая есть это качество. Такой была Есфирь. Знаете, братья и сестры, наша жизнь, она намного проще. Она не такая сложная. Нам не приходится эти 30 шагов ходить, к царю ходить, возможно. И как у Есфири, так и у нас. Не было гарантии, что все закончится хорошо. Но ее задача была поступить достойно, в пределах того, что она могла. В нашей жизни все проще. Но мы неминуемо приходим к обстоятельствам, которых от нас зависит, что-то сказать или не сказать. Есть обстоятельства от того, что мы будем молчать, будет один поворот, и будем говорить, будет другой поворот. И от нас зависит каждая конкретная ситуация, до которой мы поднимаемся, в которой мы оказываемся. Мы можем или сказать, или не сказать, поступить так или по-другому. Наша задача, как верующих людей, во всех ситуациях, от которых в нас что-то зависит, поступать достойно, чтобы ситуация поворачивалась к добру. И таких мелких ситуаций очень много в нашей жизни. И вот из этих ситуаций состоит жизнь. Это когда рассказывают о каком-то сплетню, в это время мы промолчим или что-то доброе скажем. Где-то проявить мужество. Иногда сказать, а что я такой? Я знаю, одну церковь принимали сложное решение. Приняли, беда в церкви. И спрашиваю после этого, ну ты знал, что это неправильно? Знал. А что ты молчал? А что я? У меня хата с края, что я должен высовываться? А ты знал? Знал, что это неправильно. А что ты молчал? Подумай, что я там хочу чего-то. А ты знал? Знал. А что ты молчал? Люди сидели, там есть, пускай скажут. Это было то время, когда надо было говорить. Правильные вещи, уважительно, достойно. Я вспоминаю, значит, немного остаются как бы такими, ну, вспышками жизни выхватывается, когда была ситуация, и ты поступил правильно. И хочется ее вспомнить. Были ситуации, которые поступал неправильно. Но это та ситуация, когда я вспоминаю, это было моей молодости, Господь мне помог, я просто не знал, что делать. И если мы вспоминаем советские времена, это было довольно трудно говорить что-то против власти. Я помню эту ситуацию, когда... Мне 17-летнему юноше, я поступил на работу в Одессе. Это единственное, что держало меня в Одессе, иначе я не мог бы остаться там. И там была эта странная традиция. Помните, что когда стали уезжать евреи за границу, и им коммунистическая партия ввела такую процедуру, что прежде чем они должны уйти, уехать в Израиль, они должны были пройти в своем коллективе такую процедуру, называется, чтобы... Товарищеский суд, весь, вот, наверное, так. И только с этой бумагой их отпускали в Израиль. Там одна женщина, молодая девушка, ну, недавно вышла замуж. Жизни еще много, не знаю, не понимаю, что есть, что она вышла замуж за еврея. Он уезжает в Израиль. И она вместе с ним. И вот эта ситуация, собрался весь народ. И стали речи. Ну, кто вы скажете? Они хотят, чтобы снизу рабочие говорили. Разное говорили. Обязательно надо было что-то пакостное говорить, чтобы как-то почернее было. И был у нас один там Леня, какой-то негодный человек. И он сказал, он говорит, ну что мы пожелаем вам? Пожелаем вам мрачного неба и собачьей жизни. Так он и сказал. Эта женщина стоит, плачет. А я стою, думаю, а кто я такой? Ну ты же знаешь, что это неправильно в Священном Писании. Вот этот момент, думаю, а что изменится? Что изменится? Я говорю, Господи, ты помоги мне что-то сказать. Дошло до меня очередь, я говорю, сказал, нехорошо это будет, если мы этим людям пожелаем мрачного неба и собачьей жизни. Мы люди, мы жили вместе, работали вместе. Мы должны пожелать светлого неба, хорошей жизни. Чтобы нас вспоминали хорошо, даже если это была ошибка, чтобы не вспоминали, что там остались друзья. Я сказал и замолчал, думаю, что будет дальше. Это же партийный этого. Начальник цеха, коммунист. Его настолько это задело, собрание повернулось совершенно в другую сторону. Речи совершенно в другую сторону пошли. Я ничего не потерял. У женщины появилась улыбка. Бывает много таких ситуаций, в которых мы должны что-то сказать, и мы не говорим. Мы должны молчать, а мы говорим. Вот это та ситуация, когда была в Есфире. От нее зависело, пойти, не пойти. И она пошла. Наша задача выполнить нашу часть. Как сделал Иосиф, который рассказал по наивности сон. Как сделал Иосиф, когда братья пришли и придумали историю. Умирал наш брат. Наш отец и сказал, прости Иосифу. Знал отец, что Иосиф добрый, не надо ему прощать. И он знал его сердце. Но они придумали эту историю. Иосиф со слезами смотрел на них. Говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Он мог бы сказать, ну и что? Пришло время рассчитаться. Это была его возможность говорить, это была возможность его власти, он проявляет благородство. Христос, когда был на кресте, и когда он умирал, последние минуты, мы много могли бы говорить. Вот он сейчас умрет. Если вы представите себе ситуацию, при которой ваш родной кто-то, не дай Бог, но такие вещи происходят, сын или дочь умирает. Скажет, сынок, что ты хочешь? Какая твоя последняя просьба? Вы бы смогли не выполнить? Господь использует эту ситуацию, и когда он умирает, он говорит, отче, прости им. Это его шанс. Никто на его месте не будет. Только он там. Только он имеет право эти слова сказать. И только его отец услышит. И он сказал эти слова. И мы были прощены. Из таких мелочей состоит жизнь. Последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут такими, такими, такими. Братья и сестры, где мы? Мы делаем это время тяжким? И мы его облегчаем. Мы облегчаем это время тем, мы продлеваем время благодати тем, что мы поступаем достойно в маленьких ситуациях, в которых мы находимся. Когда от нас зависит, путь немного, но от нас это зависит. И когда мы поступаем достойно, как это сделала Есфирь, по какую сторону этой тяжести времени нахожусь я и ты? И кто знает, не для такого ли времени мы достигли достоинства царского? Бывает, появляется враг, бывает, появляется ситуация. Бывают очень сложные ситуации, мы думаем, Господи, зачем нам это на голову? А кто знает, не для сего ли времени мы достигли того, что мы достигли? Не для сего ли времени нам объявлено о нашем достоинстве царском? Мы еще не цари, нам объявлено. Но в этой ситуации, может быть, это то время, что мы должны вспомнить свое достоинство царское. Очень часто мы поступаем как холопы. А может быть, то время, те ситуации, в которых мы проигрываем, мы должны вспомнить свое достоинство, сказать, не насъели время, я должен вспомнить свое царское достоинство и поступить как сын царя, а не просто как холоп, который не обучен нормальным, правильным приличиям. Да поможет нам Господь, братья и сестры. Сегодня, рассуждая о Есфире, Господь судил, наверное, нам вернуться еще к этой книге, вспомнить, что не все мы можем быть царями, но царский характер нам пригодится. Есфирь в своих условиях, особенных условиях, поступила достойно. В наших условиях, которые Господь нам дает, они проще, оно меньше. На нас такая же ответственность. Мы должны поступить достойно, согласно той ситуации, в которой мы находимся, согласно тех возможностей, которые у нас есть. Возможно, это грозит нам потерей уважения, престижей, но наша задача поступить достойно. Совершенно не важно, какой враг, большой или маленький. Наша задача поступать достойно, согласно нашего достоинства в той ситуации, в которой мы не за все отвечаем, но мы отвечаем за ту ситуацию, которую мы можем сделать. Возможно, это ситуация, в которой мы сможем сделать 30 шагов и умереть. Или потерять репутацию, или потерять это или это. Но мы должны сделать эти 30 шагов. Даже если мы все потеряем. Суть не в том. Суть победы не в том, что мы в конечном итоге немедленно победили, но в том, чтобы поступить достойно. Совершенно не важно, какой враг. Наша задача в ситуации поступить достойно, согласно званию, в которое мы призваны. А уже Господа дело с врагом разбираться. Наша задача вспомнить, кто мы есть. И как можно чаще, а лучше всегда, поступать достойно звания, в которое мы призваны. И вы знаете, в Римлянам говорится, наши нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Там об этом же. Поступать по духу не так просто. Не всегда, когда мы поступаем правильно, будут благословения, как было в Есфире. Вполне возможно, что мы потеряем намного больше. Вполне возможно, что мы при жизни не увидим благословения как результат нашего правильного поступка. Но Павел говорит, что страдания наши, связанные с правильными поступками, ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Помня свою славу, помня Господню славу, помня достоинство, давайте будем поступать достойно. Помнить, что мы для этого времени достигли достоинства царского. Будем поступать достойно. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!